Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И после бесконечно невыносимо долгого перерыва возвращается в эфир программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Вы меня как-то так застыдили прямо сразу.
Я очень скучала.
Ну, подумали, неделю нельзя это самое провести в полете. Ну, бывает же такое, что вот летишь, и в самолете связи нет.
Лечу, редко, я, значит, лечу. Как лягушка-путешественница.
Да, я все планирую. Вот я и планирую.
Минфин наконец-то спланировал, как должна выглядеть прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц. И вроде как все не так страшно, как казалось в начале, когда только обсуждалась эта инициатива. У вас какие впечатления?
Ну, давайте начнем, наверное, с того, что уже не только Минфин, но уже и правительство. То есть, знаете, как вчера Минфин внес, а сегодня правительство согласовало. Поэтому, что называется, уже это не просто инициатива какого-то отдельно взятого министерства и даже очень уважаемого министра финансов. Это уже инициатива правительства. То есть Мишустин и компания под ним подписались, поэтому, видимо, уже за дело взялись серьезно. А вторая часть вопроса – это как смотреть, серьезно или несерьезно, страшно или не страшно. Знаете как, если вы получаете, не знаю, там в среднем, 70, 100 или даже 150 тысяч рублей дохода в месяц, да, то, в принципе, для вас мало что изменилось. Если вы не живете в семье, даже если у вас там двое маленьких детей, то для вас тоже мало что изменилось.
А что-то вообще изменилось при таком уровне дохода?
Это сейчас мы подойдем.
Хорошо.
Вот, потому что на самом деле повышение налога затронуло людей с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. Вот, да, средним доходом. Причем, повторю, да, что это касается не только зарплаты, это касается всевозможных дивидендов, купонов, процентов, доходов от продажи недвижимости, автомобилей, все. То есть все доходы, которые вы получаете, они все попадают в эту сумму. Много это или мало? Ну, министр финансов назвал, что это, ну, подумаешь, какие-то копейки, всего там 3%, 2 миллиона человек будут затронуты этим повышением. Ну, у меня оценки получились немножечко другие, вот, потому что я смотрел внимательно статистику Росстата, которая в той части, которая еще не закрыта, потому что Росстат у нас время от времени что-то закрывает, или правительство это делает. У меня получилось сильно больше. У меня получилось где-то между 5 и 6 миллионами, потому что оценка Минфина базируется только на зарплате. Да, то есть я понял, откуда они взяли эти данные. Взяли данные распределения населения по уровню зарплаты. И вот если вы его посмотрите за 23-й год, апрель 23-го года, то примерно получаете те самые 2 миллиона человек, про которые говорит министр финансов. Но как это? За время пути собачка могла подрасти. И, соответственно, мы же знаем, что в стране инфляция. Это министр финансов делает вид, что ее нету. Но, в принципе, ему-то от этого только хорошо, потому что доходы бюджета растут быстрее, чем растут расходы. Вот, поэтому на инфляцию он не обращает внимания. Но если мы с вами посчитаем, что вот эта вот планка 200 тысяч, Минфин опирался на нее там, по данным 23-го года, а у нас инфляция там 7,5% в 23-м, еще процентов 8 будет в 24-м, то на самом деле получается, что вот нужно брать там границу уже там где-то 170 тысяч рублей, и это уже опять там дополнительный там миллион человек. То есть я к тому, что много это или мало, смотрите, у нас по данным Росстата, у нас 73,5 миллиона человек – это рабочая сила. То есть люди, которые работают и получают доходы. Вот. При этом нужно добавить, что есть какое-то количество людей, которые не работают, но получают доходы, видимо. Да? Ну, будем считать, что там 75 миллионов. И вот где-то там миллионов 5 из них попадают под увеличение налога. Ну, то есть каждый 15-й. Ну, страшно это или не страшно? Да трудно сказать, да? Если вы не попали, если вы попадаете в число 14 и, собственно говоря, не стремитесь к тому, что вы хотите зарабатывать больше, вы не стремитесь к тому, чтобы жить лучше, ну, в принципе, наверное, ничего страшного не происходит. А если же у вас есть какие-то амбициозные планы, там, повысить свою квалификацию, научиться зарабатывать больше, да, то, соответственно, нужно готовиться к тому, что рано или поздно вы тоже попадете под эту налоговую ставку. Ну и последнее, два, наверное, еще последних замечания, да, это то, что несмотря на то, что Минфин и правительство, и Путин все утверждают, что общество категорически требует повышения налогов и требует социальной справедливости, социальная справедливость в версии правительства выглядит несколько странно. То есть трудовые доходы, зарплата, трудовые договоры, там, даже гонорары за написание статей в журналах, книжек и так далее, они облагаются вот этими повышенными ставками 15, 18, 20, 22%. Ну, смотря сколько вы заработаете. А если у вас не трудовые доходы в классификации Советского Союза, ну, то есть там проценты, дивиденды там, по вкладам, или дивиденды по акциям, да, или там, вы там, продали свою машину, что, в общем, тоже не трудовой доход, да? Вот. Нет, продать, наверное, продать этот труд, да, но в принципе продали и продали. Вам ее подарили, а вы ее продали. Вот и получился у вас доход. Так вот, эти доходы, они там выше, чем 15% ставкой, не облагаются. Да, но это вот, собственно, такое. Такая у нас социальная справедливость, что те, кто зарабатывают, да, они должны платить больше, чем те, кто, как называется, рантье, да, лежат на диване, плюют в потолок, как это, мы сидим, мы сидим, а денежки идут. Вот так было в рекламе, это лет 30 назад. У Лени Голубкова. Вот. Ну и последнее, да, с одной стороны, я не могу не порадоваться, что Минфин сделал все-таки такой шажок, не скажу большой шаг, но шажок в понимании того, что в России есть люди малообеспеченные, и расщедрился неимоверно, сказал, что вот для семей с двумя и более детьми, у которых доход не превышает, ежемесячный доход не превышает 1,5 минимальных размера оплаты труда, ну, это там где-то 29 тысяч примерно рублей по состоянию на сегодня. Ну, вот мы такие щедрые, что мы вам больше, чем половину, там, из 13% мы вам 7% будем возвращать из федерального бюджета. Но если вы так посчитаете, да, то это примерно там 7400 рублей. Ну, то есть щедрость неимоверная, но каждый месяц. Вот. Ну, я, честно говоря, считал, что вот если уж мы говорим о социальной справедливости, то людей с доходом вот таким совсем низким, да, там 30 тысяч рублей, можно было бы вообще освободить от подоходного налога и, в общем, не очень обращая внимания, есть у них дети или нет. Вот. Но опять повторю, да, что это моя точка зрения, а точка зрения Силуанова, Мишустина, Путина и всей этой гоп-компании, она совершенно другая. Что если вы зарабатываете, то платите. Люди – вторая нефть. Нефть заканчивается, на нефть налагаются санкции, поэтому, ребят, никуда не денетесь, будете нам, как миленькие, отстегивать в казну.
А я вот запуталась немножко, может быть, вы мне объясните. Если человек, например, зарабатывает, 150 тысяч на обычной своей работе, и дальше он как самозанятый, например, работает где-то еще и получает еще 1060. Это будет считаться как вот эти самые 200 тысяч, после которых увеличивается ставка НДФЛ?
Лиза, смотрите, честно говоря, не могу сказать, да, по-моему, все-таки российское налоговое законодательство разрешает вот два таких режима, да, отдельно самозанятый, отдельно получение трудовых доходов, вот, но вот, честно, так, вот, не готов поклясться, что это именно так, да, знаю, что если у вас будет там две работы, три работы, четыре работы, то все это будете суммировать.
Угу. Станислав в чате спрашивает, как так получилось, что людей с ЗП более 2000 долларов всего 3%, такая нищета?
Еще раз, не понял.
Как так получилось, что людей с зарплатой более 2000 долларов всего 3%? Такая нищета, спрашивает Станислав.
Послушайте, это же вопрос не ко мне, это вопрос к Путину. Да, вот как так получилось в стране, которая за время его правления получила уже больше 4 триллионов долларов только от того, что нефть стала дороже, чем была в начале его правления? И вот как получилось так, что людей богатых очень мало? Как это? Были деньги и нету. Денег нет. Вот все еле держатся. Но опять, я повторю, да, что мы опираемся на статистику Росстата. Я считаю, что таких людей больше, потому что Минфин оперирует данными о зарплате, а не данными о доходах. К сожалению, российская налоговая служба не дает распределение налогоплательщиков по уровню доходов, поэтому какую-то другую оценку дать невозможно. Но вот опять я повторю, да, что в моем понимании все-таки больше, да, и там не 3%, а 6%, не знаю, спасет ли это, сделает ли это жизнь нашего слушателя лучше, легче, сделает ли она его более счастливым, или Путина более социально ответственным, что он лучше отработал свои четверть века, и что богатых людей, получающих 2000 долларов и больше, в стране не 3% от трудового населения, а 6%. Ну, не знаю. Может, это большое достижение. Может, не вы... тайный пункт майского указа, который был засекречен аж в 2000 году, и вот там мы медленно, но постепенно движемся к этой цели.
А как думаете, сколько российские власти на этой новой налоговой системе заработают? Насколько это ощутимые суммы в соотношении с российским бюджетом?
Ну, опять, мы сейчас можем опираться только на те оценки, которые дал Минфин. Он даже расчеты еще свои не опубликовал. Объявленная сумма всех налоговых новаций – это 2,6 триллиона рублей, из которых подоходный налог там 530 миллиардов. Ну, то есть, грубо говоря, 20% от всего увеличения налогов – это будет вот то, что подоходный налог. Но на самом деле нужно хорошо понимать, что и остальные налоги так или иначе перейдут на население. Потому что там где-то 430, по-моему, миллиардов рублей. Ну, то есть, практически столько же – это введение НДС для малого бизнеса. Да? Мы понимаем, что НДС входит в цену, так или иначе будет переложен в цену и ляжет на наши с вами кошельки, придется все это дело заплатить. Значит, если так прикинуть доходы бюджета 2025 года, да, но ведь это налоговая инновация, все это повышение налогов начинается с 2025 года, то где-то получается процентов 6-6,5 от доходов бюджета увеличение. Да? Ну, то есть так опять нельзя сказать, что смертельно тяжело, да, но в общем и не так уж и мало.
Тут стало известно, что Турция, кажется, готова ослабить платежные ограничения, и это должно хорошо сказаться на торговых отношениях России с Турцией. Почему Турция вдруг идет на уступки? Кажется, их ограничения были связаны с потенциальными санкциями Соединенных Штатов.
Ну, я даже не знаю, какой присказкой мне ответить, что обещанного 3 года ждут или обещать не значит жениться. Угу. Давайте подождем, пока мы видим, что российский импорт устойчиво сокращается, и это означает, что российские импортеры не находят путей осуществления платежей. То есть они не могут заплатить за то, что они хотели бы купить. Вот. И, в принципе, это пока не очень важно. То есть основной поставщик товаров в Россию – это все-таки Китай. Да? Ну, может быть, Турция в юанях не рассчитывается, может быть, еще что-то. Давайте подождем, увидим. Я считаю, что обещание – вещь хорошая. Вот Турция обещает облегчить платежи. Америка обещает ужесточить контроль за платежами, вот, которые касаются санкций или не касаются. Вот, поэтому кто из них там переборет, да, тигр-дракон или дракон-тигр, мы увидим.
А Китай сейчас что-нибудь обещает?
Китай обещает как вечное партнерство и дружбу в засос с Россией. Просто вот что называется нескончаемое партнерство, которое на самом деле буквально сейчас перед началом нашего с вами разговора прочитал слезный плач директора, руководителя Ростеха Сергея Чемезова, который предлагает ограничивать импорт китайских автомобилей. Знаете как, я тут же вспомнил, да, говорит, что слишком много их завезли, и я тут же вспомнил не менее замечательную фразу из «Собачьего сердца», что вы по утрам советские газеты не читаете. Так других же нет, ну так вы и не читаете. Да, вот так же и здесь, запретить ввоз китайских автомобилей, на чем ездить, других же нет. Ну так вы и ездите на общественном транспорте или на КАМАЗах, которых выпускает Чемезов.
Так «Волгу» же возродили.
Так она же тоже китайская, Лиза.
Нет, это другое.
Это так, как «Москвич».
Вы не понимаете, это другое. Это китайская, но не китайская. Называется «Волга», значит, наша. Никто же не будет «Волгу» ограничивать.
Сергей, что? Лиза, это вы доверчивая девушка. Вы можете поверить, что если «Волга», значит, наша. Сергей Чемезов, он опытный, как это, его на Микине не проведешь. Он стрелянный воробей, даже, я не знаю, он не воробей, он такой, не знаю, там, коршун, ястреб, такой гриф. Стервятник, да, я не знаю, какое определение можно к Сергею Викторовичу подобрать, но он точно совершенно не настолько доверчив, чтобы считать, что «Волга» – это продукт российского автопрома.
Не, ну вы что думаете, что Чемезов призовет запретить «Волгу»?
Ну, нет, он призовет запретить ввоз китайских деталей, комплектующих. А что из них получается? «Волга», «Москвич» или какая-то другая машина? Его это не сильно волнует.
Ой, ну ему-то это зачем? Ну, правда, ну, честное слово.
Ну как, зачем? Видимо, у него уже была доля в «АвтоВАЗе». Вот, если мы вспомним, да, то это где-то когда там в 2006-2007 годах, уже давно, да, даже вспомнить тяжело, был такой у нас замечательный предприниматель Рубен Варданян. да, который сейчас, к сожалению, находится в азербайджанской тюрьме, потому что он переехал в Армению, стал там, премьер-министром Нагорного Карабаха, а в тот момент он был руководителем компании «Тройка Диалог», которая помогла отжать акции «АвтоВАЗа», ну, собственно говоря, у Каданникова, у Березовского. Они на самом деле были закольцованы, принадлежали как бы самой компании. Вот. И эти акции перешли в собственность «Тройки Диалог» и Чемизова. Вот. Чемизова, Ростеха, в смысле. Вот. И они там на этом деле заработали. Потом эти акции продавались «Рено», и там как минимум 2,5 миллиарда евро на продаже, так сказать, непосильно отжатого. Отжатого, то есть совсем за бесплатно. Да? Вот. Заработали «Тройка Диалог» и «Ростех», в том числе и Чемизов с Рданяном. Вот. Ну и, видимо, у Сергея Чемизова остался какой-то интерес, мы уж не знаем, да, в чем он выражается. Может, моральный, просто хочется поддержать детище, которое он, что называется, вот, непосильным трудом взрастил и поставил на ноги. Может быть, у него есть какой-то более там, сокровенный интерес. Может быть, там его люди работают, да, которые продолжают управлять финансовыми потоками «АвтоВАЗа», несмотря на то, что он работает с убытками. Ну, какая же разница, если государство покрывает убытки, финансовые потоки, они же не иссякают.
Нет, но подождите, разве это детище возлюбленное без китайских поставок будет нормально работать? Там что, прям все свое, родное, отечественное?
Ну, у «АвтоВАЗа» да. Но «АвтоВАЗа» не то чтобы все свое родное, но основная часть, да, «АвтоВАЗ» как раз вот он в этом отношении, ну, там же если какие-то китайские комплектующие покупает, но это точно не машинокомплект. Угу. Да, то есть он может покупать какие-то там, не знаю, там, что он может, там, провода, свечи, еще какие-то вещи, да. Но точно, понимаете, вот все эти «Волги», «Москвичи» и прочее, это же китайцы собирают машину, потом как немецкий «Фольксваген» разбирают ее, складывают в контейнер и отправляют в Россию.
Икея.
В Россию опять собирают.
Икея.
Ну, типа того. Ну, типа того, только оптовая. Только оптовая, да? Вот. И причем, мне кажется, что Икея, она не собирает мебель, прежде чем отправить ее в магазин. Вот. А немцы, Volkswagen раньше собирал. И, насколько я знаю, китайцы тоже. Они сначала собирают, проверяют. Ну, потому что они же не могут гарантировать, да, что они сейчас ящики что-то наложат, и из этого русские смогут собрать машину. Нужно сначала собрать, удостовериться, что все на месте, а потом аккуратно, чтобы ничего не потерять, нужно вот в те же самые ящики разобрать машину и отправить этим медвежатникам, пусть они собирают ее дальше.
Ну вот получается, у нас все хорошо с импортозамещением, вы говорили, у нас там все плохо, а вот «АвтоВАЗ» без всяких там импортных деталей и вот этих конструкторов делает машины, прекрасно же.
Ну, так он их делал, что называется, при царе Горохе и при советской власти. Я напомню, что при советской власти «АвтоВАЗ» выпускал на пике 750 или 770 тысяч автомобилей в год. Вот. В прошлом году «АвтоВАЗ» брал пионерское или социалистическое обязательство выпустить 400 тысяч автомобилей. Но я так понимаю, что чуть-чуть не дотянул. Ну, поэтому, знаете как, если вам построили завод, который в состоянии производить там, 750 или 800 тысяч автомобилей, а потом его апгрейдили где-то там, в 2010-2012 годах, вообще говоря, мощность «АвтоВАЗа» была увеличена практически вдвое, там, на 1 миллион 300 тысяч автомобилей, а вы на нем собираете 400, ну, это, конечно, фантастическое менеджерство. Достижение. Таких менеджеров надо еще поискать. И вообще там трижды герой социалистического труда и бюст на родине героя нужно установить.
Мы про санкции тоже чуть-чуть сейчас вы упомянули. Видела в вашем телеграм-канале, что у вас была в Брукингсе дискуссия на тему санкций против России, что работает, а что нет. Можете рассказать, что там интересного было?
Лиз, ну пересказывать это все сложно, да, потому что... Ну, да, коротенько. Понимаете, там, собственно, самое интересное в этой дискуссии было то, что главный выступающий, главный спикер, это был Далип Синг, он заместитель помощника президента по вопросам национальной безопасности по международной экономике. США, президента США. Не Путина же. Послушайте, мы такого знали. Вот. Нет, конечно, это помощник, заместитель помощника президента США, советник по национальной безопасности. Вот. И Далип, это, ну, на мой взгляд, это такая восходящая звезда американской как сказать, чиновничьей экономической элиты. Да, то есть он достаточно молодой, очень хорошо образованный, хорошо понимающий многие нюансы и там американской, естественно, экономики, международной экономики. Вот. И он был в Белом доме в самом начале войны, ушел летом 22 года, но вот вернулся с повышением, видимо, поняли, что без него очень тяжело. Да? Вот. И, собственно говоря, он так достаточно подробно и как сказать, доходчиво объяснял, ну, как сказать, знаете, известная такая вещь, что там сколько там, 5 или 6 мифов о санкциях, да, что там санкции не работают, санкции не останавливают войну, русские уходят от санкций, ну и так далее. И вот он подробно об этом все рассказывал, и в том числе, вот если внимательно слушать его рассказ, то вы поймете логику принятия решений. Да, вот что, то есть выясняется, что там, ну, цель санкций, она так до конца и не определена. Да. То есть я так внимательно слушал, но там Далиб сказал, что нет, конечно, прекращение войны точно не является целью наших санкций. Ну и, конечно, там мы понимаем, что там российскую экономику не обрушить, потому что она важнейший поставщик энергоресурсов.
А вот простите, а вот то, что прекращение войны не является целью санкций, а зачем тогда вообще это все?
Вот, нет, Лиз, ну подождите, вопрос не зачем, вопрос почему или для чего. Почему санкции, там же название этой дискуссии было, что работает, что не работает. Вот. И в конце, буквально, где-то в самом-самом конце своего выступления, может даже, я не помню, может даже уже в ответах на вопросы, ему, собственно, спросили, он начал говорить на тему, все-таки почему санкции не так работают, не влияют на принятие решений, и его фраза была примерно следующей, что, понимаете, мы вот все наши решения, вся наша экономическая политика построена на реалиях 21 века. А когда на другой стороне у вас сидит политик, живущий в стандартах 19, а может быть 18 века, да, для которого главный захват территории, у него просто менталитет другой. Да, и вот ему бессмысленно объяснять, что продолжение войны в режиме режим санкций – это такой стратегический развал российской экономики. Да, что те проблемы, которые он создает для страны на будущее, они выглядят просто катастрофическими. Но говорит, человеку, у которого в мозгу только одна единственная мысль – захват территории, это объяснить крайне сложно. Вот в этом, говорит, наша основная проблема. И как ее решить? Мы думаем и пока не нашли решение.
Как интересно получается. Непонятно как, и главное, непонятно зачем.
Лиз, зачем понятно? Зачем понятно, да, это повышение экономической стоимости войны в расчете на то, что в России сформируется, ну, не знаю, там, в российских элитах укрепится понимание того, что это неправильный путь развития страны. И в тот момент, когда у элиты возникнет возможность выбора, да, там вот куда идти, в Северную Корею или в Южную Корею, вот нажравшись всего этого путинского режима, нажравшись всех этих санкций, ограничений китайского импорта, китайских машин, которые то ли можно завозить, то ли нельзя завозить, всех этих мучений с логистиками, с расчетами через турецкие банки, через индийские, через китайские, вот вполне вероятно, что в тот момент, когда российская элита получит возможность принятия решения, она примет решение все-таки развернуться на 180 градусов и пойти назад, ту точку, из которой Путин вышел.
Давайте сделаем перерыв на рекламу. Я, как всегда, хочу рассказать про книжки. Они у нас есть на shop.diletant.media. Книжка первая, она называется «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Сейчас я прочитаю аннотацию этой книги. В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоил себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания с помощью подложных документов создал теневую организацию, которая в разные времена называлась по-разному, но в итоге заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в Советском Союзе. Как была устроена эта организация, как она смогла просуществовать целых 4 года, в своей книге разобрал Олег Хлевнюк на основании различных архивных материалов, и эта история является примером социальной мимикрии и приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, одновременно частью советской теневой экономики, которая показывает скрытые реалии социального развития страны в позднее сталинское время. Еще есть книга вторая, которая выглядит очень похоже. Кстати, очень приятная обложка. Я люблю книги с приятными обложками. Так вот, вторую книгу забрал Алексей Алексеевич Венедиктов, пользуясь служебным положением. Он утащил ее читать. Книга называется «Секретари региональной сети СССР от Сталина до Брежнева». Это тоже Олег Хлевнюк. Но еще соавтор Юрам Горлицкий. Авторы разбирают, как авторитарная система существует не вот с точки зрения «есть один диктатор, и дальше все зависит только от него». Нет, Сталин опирался на различные низовые структуры, на руководителей низовых, на партийных секретарей в республиках, которые входили в состав Советского Союза, на региональные структуры. И здесь авторы пытаются понять, как на протяжении десятилетий, начиная со Сталина и заканчивая Брежневым, эти системы функционировали, как они влияли на жизнь государства, на политический строй, и как они менялись, как они трансформировались. А еще завтра у нас в 9 часов вечера начинается большой стрим, где мы с Ириной Воробьевой будем собирать деньги для работы «Живого гвоздя». Сначала Ирина Воробьева будет делать это с Владимиром Пастуховым, потом Владимир Пастухов уйдет, на его место приду я, и мы продолжим с разными гостями, будем общаться с вами. У нас есть несколько сюрпризов, ну и, конечно, главный наш подарок, ну как подарок, хорошо, это подарок, возможность купить зеленую лампу Алексея Венедиктова. У нас будет аукцион. Мы опробуем новую систему. Кто больше даст, тот и получит эту самую зеленую лампу, которая стоит рядом с Алексеем Алексеевичем во время его эфиров. Где-то 2 часа, кажется, мы планируем проводить аукцион. Надеемся, что вам интересно будет в нем участвовать. Ну и опять же, я напоминаю, что ваша поддержка для нас очень важна. Не забывайте об этом. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Владимир Путин одобрил конфискацию американских активов для компенсации ущерба от изъятия российского имущества в США. Что же взимать-то собираются?
Лиз, можно сейчас я вернусь немножко назад к вашей рекламе?
А, ну чтобы вот это сразу.
Судорожно думаю. Вот то, что Венедиктов книжку забрал, это хищение или злоупотребление служебными полномочиями?
Злоупотребление служебными полномочиями. Он же вернет, он не похитил, он вернет.
А вы уверены?
Ну... Если не вернет, то это уже злоупотребление моим доверием. Тут как бы более тяжелое преступление.
Понятно. Обманул. То есть еще и обман.
Нет, ну я надеюсь, что...
Мошенничество в крупных размерах.
Я
понятно.
Надеюсь,
ладно.
Что пока здесь будет только злоупотребление полномочиями.
Ладно, проверим. Будем наблюдать, что называется.
Так вот, Путин. Конфискация американских активов. Что у нас тут лежит?
Ну, смотрите, речь идет о том, что, как это, готовь сани летом, а телегу зимой, и российские власти, они не дремлют, они учатся на историческом опыте, они учатся на своих ошибках, они учатся на том, как вводятся санкционные решения и как с ними можно бороться. И в данном случае этот указ направлен, как бы он, с одной стороны, ответный, да, то есть там сколько, месяца полтора назад, два назад в Америке был принят закон, который разрешает президенту конфисковывать принадлежащие Российской Федерации, ну или Банку России активы, да, а с другой стороны, вот, как сказать, сам по себе указ, он гораздо более широкий. То есть, если в России вот этот указ, который существует, закон, который в Америке принят, он касается только активов российского государства, то Путин сказал своим указом следующее. Если вы попробуете у нас что-то конфисковать, аж чего-то это аж целых там, 5 миллиардов долларов, которые где-то в американских банках затесались, случайно не успели вывести, то знаете, что расплачиваться за ваши эти самые деяния придется... всем компаниям с американским капиталом, как минимум, да, с американским капиталом, которые находятся в России. А это там какой-нибудь Citibank, какой-нибудь JP Morgan банк, я не знаю, там PepsiCola, Coca-Cola, если они еще работают, ну и дальше по списку. То есть там, в принципе, несмотря на то, что многие компании ушли, ну, есть компании, которые еще и остались. Короче говоря, найдем, что у вас забрать. Но если того, что есть у компании с американским капиталом, не хватит, то, в принципе, знаете, что Мы можем забрать активы у компаний, где владельцем являются лица из стран, которые находятся под вашим влиянием. Ну, то есть из европейских. Мы же знаем, что Европа не самостоятельный субъект. Она самостоятельно никаких решений принять не может. И поэтому все эти ваши Райффайзенбанки, Юникредитбанки, ну и дальше по списку, они все вот знаете, что мы найдем, чего у вас забрать. Ну, я так понимаю, что в своем указе Путин не написал, но российские, так сказать, чиновники, они же как это опять хорошо все знают. Помните, когда у нас есть норма такая, она неявная, или формально уже озвучена, зафиксированная, что если какая-то иностранная компания хочет уйти из России, хочет продать свои активы, то она не может их продать дороже, чем там половина реальной стоимости. А еще после этого нужно заплатить налог и заплатить за получение разрешения на выход. Сделать добровольный взнос. То есть я так понимаю, что вот все это будет применимо к активам американских компаний, американских банков. Ну, то есть, если у России заберут миллиард, то, значит, сначала там у JP Morgan или Citibank заберут 2 миллиарда, ну, это дисконт в 2 раза, да, а потом еще насчитают налоги, ну, в общем, миллиарда на 3 можно будет забрать. Ну, это вот такая вот как бы страшилка, да, когда Путин говорит: вы ко мне не подходите, я безумный, и если вы думаете, что у вас отобрать нечего, то я буду отбирать не у вас, а у тех компаний и банков, которые у вас, пусть они будут голосовать там в данном случае 5 ноября, да, и посмотрим, кому как Джимми Даймонд, да, генеральный директор JP Morgan, за кому он будет давать взносы в избирательную кампанию демократов или республиканцев.
Я еще хотела спросить про товарища Фридмана. Газета «Ведомости» пишет, что он потребовал от Люксембурга почти 16 миллиардов долларов. И стало мне интересно, что нужно сделать, чтобы потребовать у Люксембурга 16 миллиардов долларов?
Лиз, я не нашел подробностей этого иска, да, я думаю, что у Фридмана были какие-то активы там заморожены, и у него на самом деле идет несколько коммерческих споров, да, относительно его бизнес-практики или относительно того, как члены совета директоров его компании LetterOne, которая называется, управляли его активами в тот момент, когда он был отстранен. Я так понимаю, что это связано вот с этим, да, что люди, которых он тщательно отбирал в европейской бизнес-элите, в европейской политической элите, получив контроль над миллиардами долларов, которые принадлежали Фридману и его сотоварищи, и в тот момент, когда Фридман и сотоварищи оказались отстраненными от управления, они решили, что они хозяева всего этого дела. Ну и как нормальные советские директора или директора государственных компаний, они начали управлять этими активами как своими. Ну, то есть в полном смысле этого слова. Я так понимаю, что вот иск связан с этим. Ну, на самом деле, пока опять повторю, да, что это моя догадка, подробности иска я еще не нашел.
Какие-то подробности о новом формате работы Райффайзенбанка у вас есть? Насколько я понимаю, теперь запрещены будут исходящие переводы в долларах с 10 июня, и также будут какие-то еще дополнительные ограничения?
Ну, вот вы уже назвали, да, я думаю, что это самое главное ограничение, с которым столкнутся россияне, что Райффайзен был одним из немногих банков, через которые можно было легально, хотя и с огромными сложностями, и с рисками того, что деньги где-то застрянут по пути, но провести исходящий платеж из России в долларах. Теперь, видимо, останутся платежи в евро только у Райффайзена. Вот, ну и Райффайзен прекратил набирать новых клиентов, прекратил открытие новых депозитных счетов, ну, то есть, или прекратит, по-моему, там с 10 июня, если я помню правильно. Uh-huh. Вот. И это означает, что даже если вы захотите держать деньги в Райффайзенбанке, то они вам не будут приносить никакого дохода. Ну, и так, оглядываясь назад на практику других российских банков, ну, можно предположить, что, как это сказать, Райффайзен согласится платить вам отрицательный процент. Ну, то это есть брать как? С вас комиссию. Ну как, если вы держите какие-то остатки в долларах или в евро на счетах в Райффайзене, то вы будете ежемесячно Райффайзену платить там, не знаю, 0,5%, 1%, 2%, 10%. Ну, короче говоря, отрицательно. Не он вам, а вы ему. Угу. Да, и это на самом деле такой вот. Ну, это многие российские банки уже применяли эту практику для того, чтобы выпихнуть клиентов. Ну, потому что все понимают, что работа с долларами и евро в России на сегодня крайне затруднена, создает огромное количество проблем, расширяет вот необходимость увеличения бэк-офиса для того, чтобы разбираться с американцами. американскими и европейскими банками. Ну и проще совсем отказаться от этих токсичных валют, в полном смысле слова, да, потому что они отравляют жизнь банку, жизнь руководителей банка, жизнь работников банка. Вот. Ну и, собственно говоря, если Райффайзен пойдет по этому пути, то дальше на перспективу, я думаю, что он начнет по частям потихонечку продавать кусочки своего бизнеса, что будет достаточно непросто, но там займет несколько лет.
Но при этом забрать свои деньги, которые хранятся в Райффайзенбанке в долларах или в евро, тоже нельзя.
Ну, смотрите, что значит нельзя? Наличные, если вы хотите получить наличные деньги, то у вас это не получится, или получится в пределах того лимита, который установил Центральный банк еще в марте 2022 года, 10 тысяч долларов, да, или там в евро это будет, соответственно, чуть-чуть меньше, там 9100. Там, с округлением. Вот. А все остальное вы должны будете куда-то перевести. Но поскольку переводы в долларах уже будут невозможны, значит, вам Райффайзенбанк предложит конвертировать все это дело в рубли. Да? Ну, то есть, если вы найдете, куда вы сможете перевести в долларах там, до 10 июня, то можете попробовать рискнуть. Ну, или вы получите рубли и дальше делать с ними что хотите.
Ну да, с рублями тут можно действительно столько всего замутить.
Гульнуть
столько,
на все можно.
Столько,
ну, кстати,
всего
если у вас останутся, если вы получите рубли, то вы можете их оставить в Райффайзенбанке. Я думаю, что там депозитные ставки на сегодня, в общем, по рублям, в общем, пока еще держатся.
Ну хорошо, а если его там распродадут по частям, как вы сказали, в течение времени, это что-то серьезно изменит?
Ну, просто в какой-то момент вы можете столкнуться с ситуацией, что вы получите уведомление от Райффайзенбанка, что, извините, мы закрываемся, райком закрыт, все, ушли на фронт, да, и, типа, мы предлагаем вам найти другой банк, куда вы переведете остатки своих денег. То есть, нет, все, вам все отдадут. И я считаю, что вот, ну, риски того, что вы потеряете деньги свои в Райффайзенбанке, вот, ну, то есть, совсем, да, но они, конечно, существуют, потому что, ну, товарищи, которые сидят в Кремле, они же, в принципе, реально безумные, да, то есть их ничего не сдерживает, и там в какой-то момент они могут взбрыкнуть и сказать, а давайте-ка мы передадим Райффайзенбанк в управление Росимуществу. Ну, а талантливые госменеджеры всегда могут довести любой банк до банкротства, да, то есть, в общем, это не нам с вами их учить, как это сделать. Вот, ну, то есть, конечно, такой сценарий существует, но я ему пока даю такую слишком маленькую вероятность, чтобы всерьез обсуждать.
Кстати, о разных решениях. Минэнерго перестанет публиковать статистику о производстве бензина. Что это за стратегически важная статистика?
Ну, это статистика, которая показывает, насколько эффективными являются удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Да, потому что действительно до недавнего времени, там, вот до последней недели, Росстат публиковал еженедельно такие данные. И можно было видеть, как вот последний там, месяц-полтора производство бензина в России, оно так устойчиво снижается. Не то чтобы катастрофически, но оно вот раньше как всегда, есть сезонные факторы, и оно могло упасть там, на 2-3 недели, там, переналадка оборудования, какие-то ремонты, и начинает снова расти. То сейчас производство бензина, вот то, что есть последние данные, оно упало и, что называется, не отскакивает. Да, вот, это означает, что действительно разрушения, которые, или повреждения, которые нанесены российским НПЗ, они достаточно серьезные, и вот, как сказать, преодолеть все последствия вот этих ударов их не удается. Но чтобы враги не знали, насколько серьезными является положение в Российской Федерации, чтобы они не могли клеветать насчет того, когда в России кончится бензин, Минэнерго решила, что не доставайся же ты никому, и мы печатать статистику не будем. Вот, поэтому такой очень простой подход. То есть, кому надо, и так будут знать.
То есть это не может сказаться, эта информация на рынке, как звучит это в официальной информации ведомства?
Ну, это может, понимаете, как, в принципе, если бы была нормальная страна, да, вот, ну, то есть нормальная, в смысле, вот нормальная рыночная экономика, там, даже не очень важно, какой там политический режим, но вот просто, чтобы людей не убивали на улицах и там, на войну не отсылали. Да, то, в принципе, когда у вас есть биржа, на которой торгуются бензин и другие нефтепродукты, да, то для нее информация о том, сколько страна там, и вы привыкли, что эта статистика существует уже годами, десятилетиями, да, то это одна из важнейших информационных баз, на которой вы там, делаете свои оценки. Да. Будет бензин, не будет бензин, вы прогнозируете, сократится его предложение на рынке или не сократится. Ну, то есть это та информация, на основе которой и продавцы, и покупатели, да, и не только покупатели, они принимают свои решения. И тут он говорит, не, ребят, мы вам ничего не скажем. Вот живите в неведении. Да, ну это вот это примерно так же, как было там в 22-м году, когда там Центральный банк запретил публичным компаниям и банкам публиковать отчетность. Да, когда сказали, вот акции у вас торгуются и облигации у вас торгуются, но что с вами происходит, вы никому не имеете права рассказывать. Вот. Ну и, естественно, все более-менее крупные игроки, то есть и банки, и финансовые институты, и инвестиционные фонды, они с российские, да, они с российского рынка ценных бумаг, они ушли, они только продавали. Они посчитали, что вот в этой ситуации вкладывать какие-то свежие деньги, покупать что-то, как кота в мешке, или там многих котов в многих мешках, не имеет никакого смысла. Поэтому я думаю, что, ну, в общем, на самом деле, жила же Россия там долгие годы без там, биржевого рынка нефтепродуктов. Ну, проживет. То есть сказать, что вот из-за этого там мир перевернется, да, или там что-то в России сломается, я бы не стал. Сломается, когда, там, не знаю, еще десяток ударов окажутся эффективными, да, и там десяток НПЗ встанут на ремонт. Ну, это мы и так с вами узнаем, да, то есть, в общем, здесь будет Минэнерго публиковать данные, не будет Минэнерго публиковать данные, мы об этом так узнаем.
И вот по поводу данных, которые нужно или не нужно публиковать, Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма с данными о гостиницах, кафе, гидах, транспорте, следует из его поручения, которое опубликовано на сайте Кремля. Зачем?
Лиза, вот знаете, я тоже написал в своем телеграм-канале, а нафига? Сейчас, когда вы перечитывали мне все это...
Вам стало яснее вдруг, да?
Нет, нет, мне неожиданно пришла в голову опять, знаете, вот эта мысль из как это, а если бы в России была нормальная экономика? Вот все, что вы прочитали, я у себя на компьютере там, или даже на телефоне могу найти в многочисленных базах данных. Хотите Expedia, да, хотите Travelocity, хотите Skyscanner. Ну, то есть, я не знаю, там есть там, вот десяток, как минимум, сайтов, да, на которых вся эта информация существует. Причем существует не только в отношении Америки. Там всякие Airbnb, ну, то есть, чего только Booking, да, вот все есть. И при этом обратите внимание, что ни в одной стране государство ничего не делало. И ни президенты, ни премьер-министры, ни Организация Объединенных Наций.
Так им просто всем плевать на граждан, они не заботятся. Все пришлось сделать несчастным частникам, а у нас такой президент. Ну,
в общем, да. В общем, как-то так. В результате здесь частники все сделали и на этом зарабатывают. Да, а в России на это будут потрачены бюджетные деньги. Да, и здесь, мне кажется, что содержится ответ на вопрос, нафига все это нужно. Ну, значит, к Владимиру Путину зашел кто-то, один из его доверенных лиц или доверчивых. К доверчивому Путину зашло доверенное лицо и объяснило, что такой базы в России нет. И неплохо было бы ее создать. Ну, обойдется она, подумаешь, каких-нибудь все там 20, 30, 40 миллиардов рублей. В общем,
но
дерьмо
вопрос же
называется.
А? Копейки же, учитывая, что у нас
конечно,
доходы
копейки.
От налогов.
Конечно, копейки. Ведь Силуанов же вот пообещал собрать там 2 триллиона 600 миллиардов, но уже пора пилить. Я так понимаю, что это вот первые в очереди, которые Силуанов еще не успел одобрить свои налоговые предложения, а уже деньги начали пилить. Вот. Ну, собственно говоря, в этом, наверное, все и заключается, вся тайна такая, она, в общем, как не то, чтобы сказать, большой особый секрет, но, как сказать, если у государства появились деньги, то тут же появляются желающие их распределить между собой.
Ну, надо же с ними что-то делать, не должны деньги лежать, деньги должны работать. Деньги должны...
Вот они и будут работать в интересах каких-то друзей Владимира Путина.
Что-то забыла задать этот вопрос в связке с Фридманом, но тут стало известно, что Фархад Ахмедов выиграл суд в Люксембурге у Совета ЕС, как раз тоже связанный с санкциями, насколько я понимаю. У вас есть подробности какие-то про это дело?
Лиз, я давно смотрел эту тему, мне кажется, что Фархад Ахмедов не имеет российского гражданства и давно от него отказался. Ну, то есть, просто, что называется, человек, и бизнеса у него в России нету, да. То есть, почему он, ну, воспользуется какой-то старой базой, знаете, вот значит, государственные чиновники, да, они даже апдейты, вот когда они взяли какой-нибудь список Forbes образца 2016 года или 2018 года, да, и там не стали проверять, есть у Ахмедова российский паспорт или нет. Но если он в российский список Forbes входит, ну, значит, введем его под санкции. Вот в этом разница между государством и частниками. Да, Ахмедов бьется за свои частные интересы, поэтому в суде, в нормальной стране или в нормальном европейском сообществе, где можно в суде обыграть не то что государство, да, даже сам Евросоюз, да, комиссия Евросоюза, выясняется, что, в общем, можно защитить свои интересы. Другое дело, что это стоит дорого. Да. Мы же понимаем, что это удовольствие не из дешевых, но, тем не менее, видимо, для Ахмедова, так же, как для Фридмана, это имеет свою ценность.
А какого рода эта ценность? Я полагаю, что все-таки не столько материальное.
Ну почему? Это и материальное, да, потому что если, ну, есть какие-то активы в Европе, они же были заморожены после введения санкций, да, у него ограничено передвижение, он не может въезжать в Европу и так далее. Да нет, ну, это и материальное, и моральное, да. То есть, ну, собственно говоря, знаете, как ходить с клеймом, что ты пособник Путина, ну, даже если ты не пособник Путина, и даже если ты живешь не в Европе, а в какой-нибудь дружественной стране, в каких-нибудь Арабских Эмиратах, но тебя все тычут пальцами, и там любой банк, даже очень дружественный банк, делая комплайн, проверяя, кто ты такой, он выясняет, что против тебя есть санкции Евросоюза, на тебя начинает смотреть косо. Да, ну, поэтому я бы сказал так, что и то, да, есть и материальная, как сказать, выгода от этого, ну и моральное удовлетворение тоже имеется. А самое главное, юристы хорошо заработали. Ну, слушайте, это же тоже нельзя сбрасывать на счетов.
Скажите, Сергей Владимирович, а вы почувствовали гордость, когда узнали, что Путин получит должность в Академии наук? Со времен Сталина такого не было.
Товарищ Сталин, вы большой ученый. Языкознание знаете вы толк. Вот. Но Сталин так вот, он только в языкознании, а Владимир Путин, я думаю, что он уже... Нет такой науки, в которой он толка не знает. Я горжусь российским президентом. Я считаю, что он светоч мысли. А как это же там было, я же забыл. В общем, назвать его отцом русской демократии я не могу. Гигант мысли, вот как это называлось. Да? Вот, что он гигант мысли. Вот, и как это... Безенчук русской демократии, да, это как это, похоронное бюро нимфы, Безенчука нимфы. Вот это про Путина. Ну, слушайте, вот это, я даже не знаю, смеяться или плакать. Опять, читайте «Осень патриарха», ну, там все написано. Вот, вот ничего нового он придумать не может. А вот его окружение ничего нового придумать не может. И они могут. Вот, вот все уже написано, как все украдено до нас, а они могут только плагиатом заниматься и воровать чужие идеи.
А я вот никогда не понимала, а в чем смысл вот этих должностей? Ну вот зачем это все вот преподносят, как каравай на блюде? Зачем? Что Сталину, что
Лиза.
Путину?
Лиза, оглянитесь в не такую далекую советскую историю, всего лишь там 50-летней, 50-55 лет давности, включите архивы Ютьюба и посмотрите, с какой гордостью генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, маршал Советского Союза Леонид Ильич Брежнев получал вторую, третью, четвертую там, звезду Героя Советского Союза. Он просто светился счастьем. От того, что у него появлялась еще одна какая-то бирюлька на пиджаке. А если не только он, если бы только ему, а там и Черненко получал награды, и Суслов получал. Ну вот, знаете, когда человек стареет, то это вот как раз такой вот признак вот такой маразматизма. Да, ему кажется от того, что вот он получит какую-то бирюльку на грудь, что действительно он станет лучше, что он станет более величественный, что он станет умнее. Вот, ну я же академик, а то обидно, что да, то Рамзан Кадыров, он там член какой-то академии, а Путин всего лишь кандидат экономических наук. Ну как-то вот несерьезно, да. Ну, он... Я думаю, что ему нужно присвоить звание отца-основателя Российской Академии Наук. Мы сейчас быстренько с вами перепишем учебники истории, забудем, что ее создал Михаил Ломоносов, да, или там, нет, граф Шувалов, извините. Вот, да, и там признаем Путина, изменим, перепишем историю, да, выпустим акт, закон, по которому считать Путина отцом-основателем, или титул присвоить. Да. Так вот, был титул «Отец нации», а это будет отец Российской Академии Наук. Но опять маразм крепчал, да, вот эта фраза, и опять оглядывайте на советскую историю, вы все это видели.
То есть вы считаете, что это Путин сам хочет, он там посылает Гонцова, говорит, подайте-ка мне вот это вот.
Лиза, Путин от этого не отказывается, этого достаточно. Да? Количество подхалимов, которые готовы, вот они же, вот люди, которые все это Путину предлагают, они же знают, они же с ним общаются. Да? Ну, вот, знаете, если мы с вами решим там к Путину каким-то образом подмазаться и даже придумаем, что бы такое для него сделать, ну, мы, нас с вами там на пушечный выстрел к Кремлю не подпустят, а меня так, мне лучше в Шереметьево даже не влетать, да? Потому что тут же заберут. Вот. И, ну, даже если там, я вам выпишу доверенность, да, и вы там пойдете там, в Кремль, встанете в очередь.
То и меня заметут.
А?
То и меня заметут.
Нет, нет, вас не заметут, но просто вы как это, вы не то, что там до Путина не дойдете, но ваша и бумага до Путина не дойдет со всеми вашими, нашими какими бы гениальными предложениями не были. Да, вот. А эти люди, которые вот могут эту идею пробить, ну, понятно, что они с Путиным общаются, понятно, что они понимают его состояние, его, он слушает внимательно, что ему нравится, что ему не нравится, да, кому он завидует, кому он не завидует. Ну, и, собственно говоря, если вот эта идея получила одобрение, ну, послушайте, вы правда считаете, что там это можно сделать, не получив одобрения Путина?
Да хотя же не гадость какую-то подложить, это ему должность предложить.
Ну, конечно, и третью звезду Героя Советского Союза Леонида Ильича Брежнева. Это что, ну, назвать гадостью это невозможно. Но это же точно не гадость. Да и четвертая звезда, и Орден Победы. Это все, все было там. И присвоение звания генералиссимуса. Да? Ну как, это же все приятно. Это же действительно вот никакой подлости в этом нет. Ну, смешно. Знаете, вот для ему приятно, а всем остальным смешно.
Ну вот, ну, вот всем так приятно. Смех продлевает жизнь.
М? Вот, да, да, вот мы смеемся. Плачем, мы смеемся.
The Telegraph пишет, что союзники Украины попросили Зеленского не давить на членов НАТО по вопросу срока вступления страны в альянс. О каком именно давлении может идти речь?
Ну, о публичном давлении.
Ну, то есть о вступлениях каких-то?
Ну, конечно. Конечно, потому что, ну, мне кажется, что у украинского президента есть вот эта проблема. Он никак не может забыть свою первую профессию или важнейшую профессию, да, которая у него была перед приходом в здание на Банковой улице. Вот, ему кажется, что чем больше он будет общаться со зрителями, чем больше он будет экспромтов неожиданных, ярких, красивых и говорить с широкой публикой, как Дональд Трамп, да, вот общаться с аудиторией напрямую, ему кажется, что вот тем быстрее его идеи будут воплощены в жизнь. Вот. Но политика, так же, как и деньги, зачастую любит тишину, и любой экспромт, он хороший, если он хорошо подготовлен. Вот если вот это только у... Даже я, ведь Зеленский же должен это знать. Да? Ведь когда, вот, ну, когда он выступал со своими всеми реплизами в этом квартале 95, ведь же понятно было, что все это проработано, продумано, проговорено не один раз. Да, и какие-то заготовки, они у него там, в том, может быть, не в конечном виде, но у него бесконечный вот этот багаж, он все всегда висел в голове. К этому надо готовиться. Вы не можете просто выйти на сцену, там, не знаю, два часа, хохмить, да, что называется, фонтанируя идеи. У вас это где-то, вот. А Зеленский почему-то считает, что вот в политике это можно. И самое главное, что не только он, но и его ближайшее, не очень ближайшее окружение, да, оно тоже считает, что вот в политике экспромт не надо готовить, а самое главное, выйти на трибуну, дайте трибуну, так прорыв разнесется на мили. К сожалению, есть такая проблема, а у людей на другой стороне, да, то есть, что называется, там, в Белом доме, в Брюсселе, в Париже, в Бонне, в Берлине, извините, да, там, в Варшаве, Праге и так далее, у них другое восприятие. Ну, вот так нельзя, да, мы же не можем тебе, парень, сказать напрямую, парень, замолчи, да, ты лучше приезжай к нам и давай поговорим, да, и что можем, что не можем, почему. Вот публичная дипломатия, она не всегда приносит свои плоды и не всегда является правильным инструментом.
А вы уверены, что это баг, а не фича? Может быть, все-таки именно вот эта риторика.
Нет, это фича.
Постоянная?
Нет, это фича. Но та фича, ну, понимаете, опять, она же фича с багом, да, или баг с... Нет, фича с багом. Да, потому что, так сказать, желание, способность и умение общаться, что называется, вот экспромтом, да, ну, или делая вид, что это экспромт, это фича. Но то, что ты не готовишься к экспромту, это баг.
Ну, может, он готовится, может, он просто так готовится.
Ну, смотрите, если с другой стороны ему шлют замечание, что парень так не годится и не надо с нами так разговаривать. Помните, в самом начале войны была такая же вот история с украинским послом в Германии, да, когда он позволял себе публичное выступление и обзывать канцлера Шольца, ну, что называется, всякими не очень хорошими словами, не очень приличными, ну, приличных, да, но абсолютно некрасивых выражениях. Вот. Ну, в общем, понадобилось там больше, чем полгода, месяцев 8-9, для того, чтобы вот украинские власти, в том числе президент Зеленский, осознали, что такого посла иметь в Германии нельзя. И как только его отправили на родину, или куда-то там, не знаю, не помню, куда его отправили, да, и прислали более вменяемого человека, вот, то как-то выяснилось, что и позиция Германии после этого начала меняться. И сейчас Германия является, ну, точно совершенно, там, объемы военных поставок из Германии, они, ну, не могу сказать, что они равны американским, но уже сильно к ним приблизились. И вполне вероятно, что вот если там Германия будет продолжать идти тем же курсом, то она может в какой-то момент и обогнать Америку. Вот, вот что значит там политик, который умеет, дипломат, да, который умеет, для которого понимает, в чем состоит его задача, и понимает, что правильно, а что неправильно. Чем можно пользоваться, а чем нельзя пользоваться.
Спасибо огромное. Сергей Алексашенко, экономист, был в эфире программы «Цена вопроса». Ютуб-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Ютубе. Ссылка есть прямо в названии этого видео. И подписывайтесь на Сергея Алексашенко в Телеграме. Это вы уже сами найдете. Я думаю, вы с этим справитесь. А еще заходите на shop.diletant.media. Книжки, журналы. Журнал «Дилетант», разные выпуски. Покупайте и обязательно, обязательно смотрите наш завтрашний стрим. С 9 часов вечера, я думаю, где-то до часа ночи мы его будем проводить. Спасибо всем огромное и хорошего вечера.
Спасибо большое. До свидания.